Дэн Оззи. Продажный рок. Как лейблы укротили панк, эмо и хардкор. Рок-н-ролл — это жертва. Single Mothers. Вум. Предисловие. Они приезжали с визитками и чековыми книжками в рубашках, заправленных в джинсы. Они спускались в мрачные рок-клубы и тускло освещенные бары, где заговаривали людям зубы. Это были A&R, скауты крупных лейблов, которых к 1993 году можно было встретить повсюду. Примечание. От английского Artist and Repertoire, отдел на студии звукозаписи, занимающийся поиском перспективных музыкантов, способных в будущем принести прибыль звукозаписывающей компании. Примечание переводчика. Таким людям на панк-сцене придумывали прозвище. Они были корпоративными злодеями, высмеивались в текстах песен и разрывались на части в фэнзинах. Примечание. От английского «Fan Magazine» — фанатский журнал. Самодельное печатное или онлайн-издание, созданное фанатами какой-либо музыкальной группы, фильма, книги и тому подобное. Их называли «вампирами и пиявками», а их единственной миссией было высасывать жизнь из независимых групп и оставлять их на мели. Они были врагами. И теперь пришли собственной персоной в поисках свежего мяса. Не в первый раз крупные компании пытались впиться зубами в панк-рок. Представители A&R впервые стали крутиться возле этого жанра во времена его зарождения в середине 70-х, создавая из антигероев рок-н-ролла невероятных звезд. Warner ухватили Raymonds, Virgin подобрали Sex Pistols, а CBS получили Clash. Панк проник в систему и водрузил свой флаг в поп-культуре. По мере того, как он набирал популярность, его контркультурный дух становился частью мейнстрима. Но этот момент был мимолетным. После того, как к концу десятилетия панк-бум прекратился из-за утраты культурного статуса и смерти некоторых его номинальных лидеров, крупные лейблы по большому счету оставили андеграунд в покое. Когда из панка больше нельзя было выжимать деньги, они переключились на стремительно развивающиеся жанры, такие как «Новая волна», R&B и глэм-метал. В 80-е годы лишь немногие группы из мира панка, хардкора и альтернативного рока попали в поле зрения представителей A&R крупных лейблов, и на то были веские причины. В основном такая музыка была лишена коммерческой привлекательности, часто намеренно. Из горстки групп, достаточно приличных для приглашения на крупные студии, Husker Du, Replacement, Sonic Youth, ни одна не доказала, что вкладываться в них экономически выгодно. Большинство таких групп рассматривались студиями как престижное приобретение. Компания могла завоевать авторитет и снискать уважение критиков. Так мейнстримная музыка и андерграундный рок существовали независимо друг от друга более 10 лет, не пересекаясь. С одной стороны, имелся прибыльный истеблишмент, помогавший артистам доминировать в чартах Billboard, на MTV и в национальной прессе, а с другой — автономная сеть маленьких клубов, независимых студий, промоутеров и дистрибьюторов, изо всех сил пытавшихся выжить. Кроме исключений вроде R.E.M. и U2, которые успешно перешли со студенческих радиостанций на станции ТОП-40, эти группировки практически не пересекались. Границы были четко очерчены. Затем появилась группа из Абердина и записала альбом, перевернувший мир с ног на голову. Появление Нирвана никто не ожидал. Когда Geffen DGC Records в сентябре 1991 года рискнули выпустить второй альбом группы Nevermind, ожидания были скромными, и в магазины США отправили всего 46 тысяч экземпляров. Слава трио в инди-рок-кругах была еще небольшой, но уже головокружительной, и альбом быстро завоевал популярность у молодых слушателей. Благодаря минимальному маркетингу он дебютировал в чарте Billboard 200 под номером 144, и в течение того месяца неуклонно поднимался на 109-ю, потом на 65-ю, а потом на 35-ю строчку. Как только по MTV начали транслировать видеоклип группы на композицию «Smells Like Teen Spirit», его импульс невозможно было сдержать. Всего через 8 недель «Nevermind» стал платиновым. После десятилетия напыщенных, помешанных на сексе глэм-метал-групп и глянцевых поп-исполнителей, ориентированных на массовый рынок, грубая и непритязательная «Нирвана» стала идеальным кандидатом на то, чтобы представить свежий образ звучания и стиль 1990-х годов. Своими грязными кедами «Конверс» лидер группы, неопрятный Курт Кобейн, распахнул дверь в новую эру рока, гордившуюся аутентичностью и антикоммерциализмом. Когда нация отчаявшихся представителей поколения X врубилась в Nevermind, дебютный альбом Nirvana на крупной студии органично зажил своей собственной жизнью. Примечание. Поколение X, родившееся в период 60-х до начала 80-х годов. На вопрос New York Times, как студии DGC удалось создать феномен, вскоре сместивший короля поп-музыки Майкла Джексона с вершины чартов Billboard, президент студии Эдди Розенблат пожал плечами. «Мы ничего не делали», — признался он. «Это был просто один из тех альбомов, о котором можно сказать «свали с дороги и пригнись». Стремительный взлет Nevermind вбил последний гвоздь в крышку гроба 1980-х и покончил с популярностью глэм-металла. Кожаные штаны и волосы с начесом уступили место рваным джинсам и фланелевым рубашкам. На смену «Come on, feel the noise» пришла «Come as you are». Радиостанции, MTV и звукозаписывающие компании вновь обрели интерес к более жестким и резким гитарным группам. Изголодавшиеся законодатели мод прочесывали местные сцены в поисках новой «Нирвана», нового Курта Кобейна, нового Сиэтла. 10 лет самодеятельной культуры и всего ее движения — наконец-то достигли переломного момента и кардинально изменили мир. Гранж теперь стал новым модным термином в индустрии, и все, что было связано с ним, пользовалось спросом. Внезапно андеграунд приобрел финансовую жизнеспособность, и его очертания, которые раньше были лишь штрихами, стали четче. Точнее, зеленее, поскольку в андеграунд начали поступать доллары от корпораций, пытавшихся все это скупить. То, что последовало за Nevermind, можно описать как ожесточенное соперничество крупных лейблов, золотую лихорадку A&R и молниеносное подписание инди-рок-контрактов. Представители A&R наперегонки бежали открывать ранее неизвестные места, где процветала рок-музыка, в надежде обнаружить новых восходящих звезд. Полностью разграбив родные места Nirvana в Сиэтле, они занялись поисками в других местах, в округе Колумбия, в Сан-Диего, в Чапелл-Хилле и, в конце концов, очутились в Сан-Франциско. Именно здесь и начинается эта книга. С того момента, как запоминающееся панк-трио из Ист-Бэй под названием Green Day летом 93 года подписало контракт с Reprise Records на выпуск своего третьего альбома «Дуки». После того, как Green Day ушли из инди-мира в мейнстрим, у множества других панк-групп появился шанс последовать их примеру. A&R пытались привлечь их роскошными ужинами и солидными счетами, которые оплачивали с корпоративных карт. Синие волосы и пирсинг можно было увидеть в конференц-залах офисов студий в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Система поддержки, предлагавшаяся этим группам, была заманчивой. Презентабельное студийное помещение, средства на съемку музыкальных клипов и передача дисков с записями в розничную продажу в торговые центры и сетевые музыкальные магазины, такие как Сэм Гуди и Tower Records. Группы, считавшие, что им повезло, если они заработают достаточно денег на бензин, чтобы каждый вечер ездить на своих Фордах в соседний город, часто не могли и мечтать о такой роскоши. Примечание. Речь идет об автомобилях-фургонах Ford Econoline, популярном в США автотранспорте. Но здесь имелся подвох. Замкнутое андеграундное сообщество, взрастившее этих музыкантов, не позволяли снова разграбить свою сцену без боя. После 10 лет борьбы за собственное пространство панки стали защищать самодеятельную сеть, которую они сами построили. В борьбе за свою независимость они пускали в ход кулаки и шипы. Панк установил для себя неофициальный свод правил и был недобр к тем, кто их нарушал. Была обозначена позиция. Любая группа, подписавшая контракт с «Большой шестеркой» Sony Music, EMI, MCA, Universal, BMG, Polygram и Warner Music Group, заключала сделку с дьяволом. Они рисковали быть изгнанными, подвергнутыми остракизму или навечно заклейменными как «продавшиеся». На протяжении более 10 лет второе столкновение панка с интересами мейнстрима привело к ожесточенному расколу сцены. Самые ярые защитники андеграунда становились все более воинствующими по отношению к тем, кто был достаточно смел, чтобы вырваться из породивших их сообществ. Придерживаясь установленного порядка, давние фанаты в итоге отвернулись от групп, которым они когда-то были так преданы. Некоторые, продавшиеся, отделывались легко, вызвав негативную реакцию в виде сердитых статей в фэнзинах или язвительных комментариев в интернете. Для других это означало запрет на посещение их любимых клубов и угрозы физической расправой. Понятие продажности возникло, конечно, не в 90-х и не относилось ни к панк-року, ни даже к музыке. С тех пор, как у людей появилась возможность получать прибыль в обмен на то, чтобы поступиться своими идеалами и моралью, тут же появились циники, чтобы призвать их к ответу. Но в тот период, когда крупные лейблы стали размахивать долларовыми купюрами перед носом молодых музыкантов, этот провокационный термин обрел популярность. Независимо от того, соглашалась группа на их условия или оставалась верна своим инди-корням, понятие «продавшееся» стало определяющей характеристикой того, как такой коллектив воспринимали единомышленники. В этой книге собраны истории 11 групп в поворотный момент их карьеры, когда они подписывали контракт с крупным лейблом, как они туда попали, почему приняли такое решение и как это повлияло на их карьеру. В каждой главе рассказывается история группы, связанная с выпуском их дебютного альбома на крупном лейбле, о решающем и зачастую непростом периоде, который мог решить их судьбу. Некоторые из этих групп поняли, что их авантюра оправдала себя и были вознаграждены статуэтками Грэмми и платиновыми альбомами. Но на каждую историю успеха приходились десятки групп развалившихся под этим давлением, которое оставило участников избивать друг друга до полусмерти на обочине шоссе. Однако это не попытка выделить победителей и проигравших. Слишком часто, когда искусство рассматривается через призму капитализма, оно сводится к азартной игре, которая либо окупается, либо нет. Но бывает и наоборот. Некоторые группы выпустили свои лучшие и наиболее полно реализованные работы благодаря крупным лейблам, даже если это ни разу не преобразовывалось в продаже. Эта книга ни в коем случае не является всеобъемлющей историей каждой панк-группы, совершившей такой прорыв. Множество групп с интересным опытом работы на крупных лейблах пришлось исключить. К сожалению, сюда не вошли Cave In, несмотря на их извилистую карьеру, когда они трансформировались из грубоватой хардкор-группы в безупречных рокеров, выпустивших претенциозный студийный альбом на RCA Records. Anti-Flag — еще один интересный случай. Эта политическая панк-группа с ирокезами и такими песнями, как «Kill the Rich», спровоцировала войну предложений между крупными лейблами после того, как попала в поле зрения продюсера Свенгеле Рика Рубина. Примечание. Персонаж романа Дюмарье Трилби 1894 года. Гипнотизер, обладающий силой внушения и открывающий в человеке скрытые таланты. Это имя стало нарицательным. Наконец, Чамба-Вамба, группа анархопанков, подписавшая контракт с Эми и создавшая неожиданный пап-хит с треком для пения хором «Тапсампинь». Оказавшись в центре внимания, они использовали свою платформу для поддержки в интервью феминизма, прав животных и классовой борьбы. Певица Элис Наттер посоветовала людям воровать их альбомы из сетевых магазинов и однажды вызвала возмущение, сказав в интервью журналу Melody Maker: «Ничто не изменит того, что нам нравится, когда убивают полицейских». Эта история достойна отдельной книги. 11 групп, представленных здесь, были выбраны потому, что они сыграли важную роль в формировании тенденций, способствовавших развитию бума альтернативной музыки после Нирвана. Каждая из них помогла привлечь коммерческий интерес к новым территориям, и благодаря их усилиям у жанра появилась возможность адаптироваться и расширить свои масштабы, выйдя далеко за те пределы, которые он достиг в 70-е годы. Панк мутировал и приобретал новые формы по мере того, как менялись его звучание и география. От саунда поп-панка области залива Сан-Франциско до хардкорных криков, доносящихся из подвалов Нью-Брансуика и новой волны эмо, существовавшей не столько в каком-либо регионе, сколько в интернете. Большая панк-распродажа привела к одной из самых жарких и антагонистических эпох в истории рока. Данная книга исследует промежуточные зоны, возникавшие там, где столкнулись финансы и искусство, и пересеклись представившаяся возможность и честность. Это история, в которой несколько искаженных ударных аккордов превратились в культурный феномен на много миллионов долларов. Все началось, когда однажды вечером над Сан-Франциско садилось солнце, и трое ребят-панков заявились в офис своей независимой студии звукозаписи, готовые совершить решительный шаг. Глава первая. Green Day. Дуки. Reprise Records. 1994. Однажды весенним вечером 1993 года в окно офиса Lookout Records калифорнийского города Берклей попал камешек. Дверного звонка не было, поэтому именно так посетители сообщали о том, что пришли. Ларри Ливермор, соучредитель независимой панк-студии, выглянул из окна и посмотрел вниз на тротуар Berkeley Way. Навстречу прибыла самая популярная группа студии Green Day. И в отличие от прошлых визитов, на этот раз они привели с собой компанию. Вскоре к Ливермору и двум его молодым сотрудникам поднялись трое участников Green Day. За ним по пятам следовали два незнакомца, Эллиот Кан и Джефф Зальцман, юристы группы из Can-Man Management, серьезной организации с самобытным названием. Гитарист и вокалист Билли Джо Армстронг, басист Майк Дернт и ударник Тре Кул обычно ходили с озорными ухмылками, как будто им только что сошла с рук шутка. Но, переступив порог Lookout в сопровождении юристов, они больше напоминали студентов, которых вызвали в кабинет директора. Когда группа протискивалась между падающими коробками с пластинками и полками из шлакоблоков, стало очевидно, что в комнате слишком много народу. В том, что в офисе Lookout собралось столько людей, не было ничего необычного. Местные подростки-панки и группы, связанные со студией, иногда заходили, чтобы помочь упаковать отправляемые партии или просто потусоваться и немного поболтать. Но в этот вечер атмосфера казалась более напряженной из-за присутствия чужаков. Впервые офис казался тесным. Назвать его офисом можно было с большой натяжкой. Эта комнатка размером около 3,5 на 4,5 метра одновременно являлась жильем Ливермора, который платил за аренду $98. Он спал на куче одеял, которые сворачивал по утрам, освобождая место на полу для ведения бизнеса. На заляпанном коричневом ковре были сложены стопки демозаписей, а хлипкая дверь-гармошка скрывала крошечную ванную в углу. Назвать Lookout Records бизнесом тоже можно было с трудом. С момента своего основания в 1987 году студия была для Ливермора не более чем предлогом, чтобы не устраиваться на настоящую работу. Для него это был способ выпускать пластинки групп, которые ему нравились, и многие из них базировались прямо в области залива. Пока группы вели себя хорошо, и их релизы продавались тиражом, достаточным, чтобы окупить первоначальные инвестиции, Ливермор был счастлив. Для него хиппи 1960-х, превратившегося в панка, и безубыточность была успехом.